Добрый день, дорогие друзья! В эфире православного радио «Воскресенье» репортаж. С вами Виктория Кауган. Сегодня мы отправимся в Тобольский Кремль, первый в Сибири каменный архитектурный комплекс. Называется он «Дворец наместника». В настоящее время дворец является центральной выставочной площадкой музея-заповедника. Его экспозиция рассказывает о четырех эпохах государственного правления, знакомит с историей Тобольска, бытом и культурой местных жителей.
Меня зовут Егор, экскурсовод Тобольского музея-заповедника, и сегодня я проведу экскурсию по дворцу наместника.
Сколько всего залов?
Залов много, дворец большой, вот сколько конкретно, честно, не знаю. В 1708 году Петр I проводит административную реформу, по которой в стране появляются 8 губерний. Тобольск становится центром Большой Сибирской. Первым становится сподвижник Петра I, князь Матвей Петрович Гагарин. При нем наладились торговые и дипломатические связи с Китаем, Казахстаном, Средней Азией. Здесь мы можем увидеть китайские товары только более позднего периода. В 1711 году к нам в город попадают пленные шведы после Полтавской битвы. Они умели делать изделия из серебра и из кости. Для них Гагарин делает мастерскую, сам ее спонсирует, сам ее финансирует. А когда Матвей Петрович только-только прибудет в Тобольск, это был 1708 год, и местные жители вручают ему икону во имя святого апостола Матфея, его небесного покровителя. Благословляют направление, но вот судьба его все равно закончилась трагически. За казнократство, за растрату казенных денег на сумму более 305 тысяч рублей он будет повешен в Санкт-Петербурге у здания юстицколлегии. Тело провисело несколько месяцев, около полугода. Петр I снимать не разрешал, в назидание всем, чтобы неповадно было. И вот как раз на карте мы с вами можем увидеть территорию Сибири, Краснопетровские, гагаринские времена. Границы выделены красным цветом до Урала, до границ Китая, берегов Тихого океана. Во времена императрицы Екатерины II в стране будет введено наместничество, то есть наместники, губернаторы никуда не делись, но 2-3 наместничества, один генерал-губернатор над ними также стоял. Сибирь делится на 3 части. Появляется Иркутское наместничество, на юге было небольшое Колыванское и отдельно Тобольское. После смерти Екатерины II более привычное нам деление Сибирь-Восточная, Сибирь-Западная. До середины 19 века выделяется отдельная административная единица, это уже Тобольская губерния, но территория, конечно, были уже значительно сокращены. При императрице Екатерине II видным губернатором становится Денис Иванович Чичерин. Это был истинный екатерининский вельможа, она ему полностью доверяла и в дела сибирские старалась не вмешиваться. Самое главное, что при нем произойдет, Сибирь получит название царства сибирского, и Екатерина II дарует право чеканить сибирские монеты. Отличительная особенность – это 2 соболя, которые сверху держат корону. Применялись они, правда, только внутри Сибири и нигде иначе, поэтому начеканили много, но применяли достаточно редко. С противоположной стороны мы можем увидеть как раз воссозданный интерьер кабинета губернатора Чичерина. Предметы декора, мебель были дорогими. На полу шкура медведя, чтобы статус владельца был виден. Дело в том, что во дворце наместника, помимо губернаторов, конечно, находилось большое количество государственных организаций. Одна из самых крупных – это губернская канцелярия. И в эту канцелярию мы с вами сейчас пройдем. Условно, канцелярию делят всегда на 2 периода, до Михаила Михайловича Спиранского и после него. Мы этого человека знаем как реформатора, к тому же в должности губернатора в Тобольске 2 года находился. Работали по Спиранскому в канцелярии чиновники, обязательной формой одежды которых являлся мундир. Отличительная особенность – это пуговица, в данном случае герб Тобольской губернии. Появляется формулярный либо послужной список, куда вносились основные вехи карьерного роста, порицания, награды и многое другое. Такая трудовая книжка 19 века. Что касается рабочего места. Рабочее место чиновника выглядело следующим образом. Мы видим достаточно большой крупный стол, обязательно на нем печати, письменные принадлежности и зерцало с новыми законами и указами. На стене портрет императора, который находится у власти. Документально мы не знаем, то есть мы утверждать, естественно, не можем, но по воспоминаниям современников подобную мебель часто делали заключенные Тобольского тюремного замка. Качество высокое, цены с городскими ниже, поэтому многие закупались именно там. Сама тюрьма была открыта в 1855 году. Она была пересыльно каторжной и подразумевала под собой, что заключенные должны были трудиться. А, конечно, в Тобольске нет ни рудников, ни заводов никаких, поэтому просто они в мастерских работали. До 1863 года было обязательное клеймение преступников. Либо нагревали, прижигали, либо кожу прокалывали, тушь, чернила втирали. За нарушение тюремного режима, помимо карцеров, наказывали телесно, перед нами плеть треххвостка, до 100 ударов. И треть срока, это до 5 лет, обязаны были оттаскать кандалы. Мы сами видим кандалы, так скажем, обычные, но были усиленные, которые могли весить до полупуда, до 8 килограмм. За 5 лет мышцы атрофировались, кости становились тонкими, хрупкими. Человек физически ноги высоко от земли поднимать не мог. Выходил на свободу, и по такой походке бывших заключенных сразу же узнавали. Этот зал у нас посвящен царской семье Романовых, которые поспособствовали не только развитию Тобольска, но и всей Сибири в целом. В 1613 году на престол встает Михаил Федорович, и вот книга за 19 век так изображает его коронацию. Отец у него был патриархом Руси, патриарх Филарет, поэтому в 1620 году в городе Тобольске откроется Сибирская епархия. Вашему вниманию представлены подлинные предметы тобольских митрополитов, начиная еще с конца 17 века. Например, митра, она 1687 года. Если мы берем начало 18 века, это времена Петра I, когда вся Сибирь была полностью освоена, сюда начинают ездить различные экспедиции. С той целью, чтобы уже точно установить границы государства, кто где проживает по народностям, природные ресурсы, лекарственные растения и многое другое. А когда ехали в экспедиции, неважно какой это был век, с собой обязательно брали оружие. Однако в начале 18-го по указу Петра I в городе Тобольске был открыт оружейный завод. И вот производство тобольских ружей мы сами здесь тоже можем увидеть. И казалось бы, на свои не самые большие размеры, весом оно чуть более 7 килограмм, поэтому на весу прицеливаться было очень проблематично. Толщина ствола более 1 сантиметра. Благодаря императору Александру III в Сибири начинают строить и железную дорогу. Строили в те времена вручную, с помощью лошадей, и использовали следующие рельсы. Они все подписные, в данном случае Демидовы, их с Урала поставляли. Но вот здесь стоит отметить, что железная дорога проходит из Екатеринбурга на Тюмень и далее на восток, то есть наш город она южнее обходит. В 1838 году, то есть задолго еще до этого, генерал-губернаторство из Тобольска в Омск перевели, поэтому вот с появлением железной дороги статус столицы город сразу же теряет. За всю историю Тобольска 4 представителя царской семьи здесь у нас бывали. Первым это делает, будучи царевичем, Александр II, затем его сыновья, великие князья Владимир и Алексей, и последним, будучи царевичем, Николай II. Прибывает он на одноименном теплоходе, встречали всем городом, различные памятные вещи, подарки ему здесь были вручены. Николай Александрович городом остался очень доволен. Он берет под свое высочайшее покровительство наш губернский музей и для музея дарит флаг, под которым совершал свое путешествие. Также он оставил еще несколько различных предметов, которые в других музеях у нас тоже можно увидеть. В 1913 году праздновали большой юбилей, это 300 лет со дня восшествия Романовых на престол. В этот период многие тобольки были отмечены бронзовыми и серебряными наградами за свой вклад не только в развитие Сибири, но и всего государства российского. Награждение тобольков проходило здесь, во дворце наместника, в самом торжественном зале, это зал тронный. Пока трон был здесь, ни наместник, ни кто-либо другой на нем не имели права сидеть, поэтому с другой стороны можем увидеть более маленький, более скромный трон. Это тоже копия, оригинал сейчас у нас в фондах находится. В торжественные дни наместник не имел права подниматься выше первой ступени и лишь отсюда принимать важных гостей, послов и других людей. Именно в этот период к наместникам, затем губернаторам приходят и обычные тобольки решать вопросы, проблемы, и все чаще начинает вставать вопрос об образовании. Да, школа есть, да, народ училища есть, но все-таки по качеству, по уровню, вернее, образования, да, какое-то учебное заведение ранга выше хотелось. Поэтому в 1810 году в Тобольске появится мужская гимназия. И в воссозданный класс этой гимназии мы с вами сейчас пройдем. В начале 19 века Сибирь была изучена крайне мало, поэтому большое внимание уделялось изучению родного края. Поэтому в классах можно было увидеть гербарий, чучела животных, карты, в шкафу минералы, книги, учебники и многое другое. А тогда к учебе относились очень серьезно, поэтому в углу мы можем увидеть розги, которые специально вымачивали в соляном растворе, там же сухой горох. Даже за невыученное домашнее задание вот подобными методами ребенка могли наказать. Тогда по всей Российской империи действовала десятибальная система оценивания. Оценки выставлены следующим образом. Это донец игры, как мы с вами привыкли, описали ее словами. Даже последняя оценка, куда успевает, наверное, акцент, будь мы школьниками, да, сделали бы на последнее слово, кажется, что не все так плохо. Ну, конечно, если современные переводить, это уже на единицы, это кол. А все-таки в середине 19 века пройдет реформа в области образования, и привычные двойки, тройки, четверки появятся. Обязательной формой одежды у гимназистов являлись мундиры, а за успешное окончание учебного года похвальные листы, все оценки по четвертям годичные, по окончании обучения давали аттестат. В этом плане на современное образование очень даже похоже. А тогда по всей Российской империи, вернее, тогда в производстве бумаги, Тобольске было очень дорогим удовольствием, поэтому в первых классах использовали так называемые буквицы. Это просто воск расплавленный и любая деревянная палочка, которая подходила, то есть писала ее, называли. Можно? Да, сейчас буквы, цифры, учили писать именно здесь.
А как потом его?
Нагревали, видимо.
А его потом его просто, да, нагревали, воск расплавлялся, и через полчаса мы можем заново писать, то есть денег на это не потрачено нисколько.
Интересно.
Вот, когда ребенок знал все буквы, цифры, мог писать начальные фразы, слова, конечно, перья, бумага, чернила, ему потом уже будут выданы, это, конечно.
Разумно.
Бумага дорого стоила, да.
Вот. А в таких условиях в Тобольской мужской гимназии училось много известных людей. Один из самых узнаваемых в наши дни – это сказочник Петр Павлович Ершов. Мы с вами сейчас пройдем его воссозданную, конечно, гостиную. В середине 19 века в Тобольской гимназии были даже карцеры, как в тюрьме. Ну вот если в тюремных карцерах до 15 суток, здесь только до 8 часов максимум, 2-4, либо 8 часа, но тем не менее, ну это, конечно, нужно было совершить что-то серьезное такое. Да, днем, то есть ты весь учебный день мог в карцере в одиночестве, так скажем, в темноте, в сырости подумать, провести. Да, там даже вот в середине 18 века документы у нас в архиве мы смотрели, там даже вот приводится, сколько человек за год вот такие карцеры посетили. Хоть немного, но как бы могли действительно туда посадить. Петр Павлович Ершов родился в деревне Безруково Ишимского уезда Тобольской губернии. Сразу же был крещен в Ишимской Богоявленской церкви. Во время крещения использовали вот это самое одеяльце. Еще в начале 20 века внучка его к нам в музей передала. Родился он болезненным ребенком. Он мог умереть, потому что те дети, которые до него рождались, кроме одного из братьев, они все умирали. А поэтому родители решают провести старинный обряд. Они за грош продают младенца нищему. По этому обряду нищий все болезни у ребенка покупал. А, конечно, обряд был чисто символический, но когда во взрослой жизни Ершову начинали говорить что-то о его заслугах и регалиях, он всегда любил пошутить, к чему они мне, если грош мне цена. Я думаю, такое выражение вы тоже слышали. А когда ему исполнится 10 лет, отца повысят в должности, и семья переезжает в Тобольск. Здесь он поступит в Тобольскую мужскую гимназию. А тогда было всего лишь 4 класса образования, заканчивает с отличием, после этого уезжает в Санкт-Петербург, поступает там в университет. Именно там, в возрасте 19 лет, будет написано самое известное произведение. Это сказка «Конек-горбунок». На различных языках вашему вниманию она представлена. Когда сказка попадет в руки к Александру Сергеевичу Пушкину, он отметит, что теперь этот род сочинений мне можно и оставить. Так похвалил Ершова. А после окончания обучения Петр Павлович возвращается обратно в Тобольск и начинает преподавать в гимназии. А в это время одним из любимых учеников у него станет еще один наш известный земляк, это Дмитрий Иванович Менделеев. И сейчас в кабинет профессора мы с вами отправимся.
А как они его продали? Бездомного?
Это было чисто символически. То есть нищий подходил, он грош давал, да, самую маленькую монетку. Родители ему за эту монетку ребенка отдавали. Но буквально через полчаса ребенок уже обратно, конечно, в семье оказывался. То есть просто чисто символизм. Вот, но тем не менее, несмотря на это, вырос вполне здоровым ребенком. В дальнейшем он больше не болел. Да, кабинет, конечно, у нас тоже воссозданный в Тобольске. У Менделеева никогда кабинета не было, но тем не менее. Родился Митя последним 17-м ребенком в семье, но, к сожалению, 9 умерло во младенчестве. А его отец Иван Павлович – это директор Тобольской мужской гимназии. В свое время он учил Ершова, Ершов – Менделеева, а Менделеев на падчерице Ершова еще и женился. Вот такая у них интересная связь прослеживается. А когда Митя родился, отец слепнет и, конечно, вынужден был оставить пост директора гимназии. Вся забота о семье ложится на плечи матери Марии Дмитриевны. Она происходила из купеческой семьи Корнильевых. А в этот период семья переедет в село Оремзянское, это буквально 30 километров от города, где Мария Дмитриевна по доверенности брата начнет управлять стекольной фабрикой. Продукцию фабрики мы с вами можем увидеть. Так получилось, что все свое детство Менделеев там очень много времени проводил, что в дальнейшем интерес к химии у него и вызвало. Поступил в гимназию, но учился он достаточно средне. Можем посмотреть его оценки за 4 класс. 2 двойки за год, 3 четверки, остальные были тройки. Причем, что интересно, Менделеев в первом классе 2 года находился, но не из-за того, что он плохо учился. Тогда в гимназии принимались с 9 лет, ему было только 7. Ребенка оставить было не с кем, вот матушка Мария Дмитриевна его все-таки в первый класс устроила. Он там, получается, отучился и еще раз в первый класс в итоге пошел. То есть 2 года он был там. Когда уедет в Санкт-Петербург, поступит там в университет, вот его уже закончат золотой медалью. И практически 30 лет там же отработает. А в этот период он сделал одно из самых своих главных открытий в жизни, появится периодическая схема химических элементов. И позже, чуть позднее, появится миф, что она ему приснилась во сне. На это он всегда обижался. Он говорил, что я, может быть, к этому открытию 20 лет шел, я каждый день работал. Я говорю, вы сейчас говорите, что она взяла из ниоткуда появилась. Причем, что интересно, он написал доверенность на другого человека, чтобы он защищал эту работу, а сам в это время он находился на сыроварне. Это ему было, так скажем, в те времена интереснее. А также имеется такой миф, что Менделеев водку придумал. На самом деле он просто напишет докторскую диссертацию о соединении спирта с водой. Водка была придумана еще задолго до Менделеева, просто в разной крепости она получалась. Ни одного слова водка, одна коренок в этой работе у него не встречается. В шутку другому человеку Менделеев представил перед вами чемодан, где у мастера Дмитрия Менделеева, пошутили, посмеялись, а в интернете до сих пор пишут, что он действительно чуть ли уже когда, ну, в начале 20 века, когда он слепнет уже, то есть чуть ли он там не
на ощупь,
да, чуть ли не на ощупь эти чемоданы не собирал. Но тоже, конечно, это просто миф. А пока был молодой, пока у него были силы, он всегда предпочитал работать стоя вот за такой конторкой. Так ему лучше думалось, лучше запоминалось. А про Тобольск он никогда не забывал, он всегда хотел сюда вернуться. И такая возможность ему представилась спустя 50 лет, в 1799 году. А в Тобольске он сделает множество фотографий. Например, на могиле отца на Завальном кладбище, с друзьями в Тобольске. В Арензианах он тоже побывал и друзей детства смог увидеть. За всю свою жизнь он получит более 100 различных научных титулов, орденов, наград, причем не только российских, но и зарубежных научных обществ. 3 года подряд он будет номинирован на Нобелевскую премию, но из-за больших разногласий с семейством Нобеля по поводу нефти в Баку, эту премию ему и не дали. То есть это, опять же, конечно, никто об этом открыто не говорил, но, скорее всего, из-за вот этих разногласий премии не дали ему. А в третий раз вроде бы договорились, должны были дать, но Дмитрий Иванович, к сожалению, умирает, а мы знаем, что посмертно эту премию тоже не дают, поэтому так. В 1899 году он будет избран почетным гражданином города Тобольска за свои заслуги.
Дорогие братья и сестры, в эфире православного радио «Воскресенье» прозвучала экскурсия в дворец наместника, в одно из сооружений Тобольского Кремля. В первом в Сибири каменном архитектурном комплексе побывала Виктория Кауган. До новых встреч на волнах православного радио «Воскресенье». До свидания.